не из-за интернета, там, и не за PlayStation 3, да, там, не из-за того, что можно съездить там на пароме в Финляндию обратно и, там, и затариться там, какими-то дешевыми вещами в Гонконге, китайскими фенечками. Нет. Они говорят о том, что мы мечтали бы родиться в Кали-Югу людьми, потому что Кали-Юга – это потрясающее время, в особенности та часть времени, в которой мы живем, это супер вообще потрясающее время. Это когда миру открылась Санкиртана. И возникает такая еще идея, вот кому больше повезло? Вот кому больше повезло? Тем, кто видели лично Чайтанью Махапрабху, жили в это время и получили потрясающее соприкосновение с Кришнапремой, с сознанием Кришны, или больше повезло нам с вами? И я бы сказал так, очень важный момент. Те, кто видели самого Шри Чайтанью, те, кто жили 500 лет тому назад, да, и, по сути дела, они были, конечно, очень счастливые, очень удачливые люди. Но, с другой стороны, когда сам Чайтанья Махапрабху был, они были отстранены от лилы. Они соприкоснулись к Санкиртане. Там, может быть, какие-то души освободились, но, тем не менее, чтобы эта лила состоялась, сам Чайтанья Махапрабху говорил великим святым так: вот я пришел, вот я тебе показываю, что я Кришна, я тебе показываю все эти фишки, не вздумай никому об этом рассказывать. Почему? Потому что тогда произойдет нечто другое. Нечто, ну, не нужен какой-то дополнительный пиар, да? Нужно, чтобы человек привлекся не каким-то, ну, фамильярным вещам, потому что, ну, собственно, что такое Кришна? Ну, Кришна в каждом атоме. Вот Кришна стоит перед вами. Сам, Сваям Бхагаван. Но сказать: о, здесь Кришна, побежали в лахте Кришна, да, в лахте проявлен Кришна. Но дело-то в другом. Каковы наши качества восприятия? Понятно, да? То есть это не вопрос, там, посади живого Кришну сюда. Это без разницы будет. Вот я вам гарантирую, будет сидеть живой Кришна, в принципе, вот это не отлично от него. И вы увидите, что у большей части людей возникнут сомнения на программе. И вообще само имя Шьяма Сундар построено из двух частей. Первое – это Сундар. Сундар – это прекрасен. Но имя Шьяма обозначает темный или грозовой тучи, или туча, она, в принципе, обволакивает, покрывает. То есть это еще раз обозначает, что Шьяма Сундар обозначает тот, чью красоту трудно распознать. Кто-то скажет: вау, как эту красоту трудно распознать. Но мы знаем, что подлинная красота действительно трудно распознается. Да? Тяжело понять гармонию какого-то очень продвинутого музыкального произведения. Не так легко въехать там, в живопись, ну, в топовую, да, там. А не говоря уже о театре, да, там, например, театр настолько камерное событие, что чем круче спектакль, тем меньше целевая аудитория. И мы понимаем, да, что есть, ну, вот такие спектакли, которые, в принципе, там, для нескольких человек. Почему? Потому что они настолько тонкие, настолько эмоциональные, что неподготовленный зритель, он не может даже туда попасть. Да? Поэтому, понятно, да, там, снять фильм там, «Блокбастер», ну вот, да, там, то есть есть такой один фильм, я забыл, как называется, в американском, в Голливуде, очень известный. Наверняка вы знаете, как он называется. Там показано, как из хорошего сценария Голливуд делает, ну, полено. Потому что очень хороший сценарий, да, но когда речь идет о том, что этот фильм должны посмотреть чем больше миллионов, тем лучше, то режиссер говорит: а давайте вот это упростим. Там, давайте Буратино отрежем там, уши. Там, у Буратино нормальные уши. Посмотрели, там, ну, нормальный Буратино. Но все равно вот нос, понимаете, вот там евреи подумают, что это не так, с неграми тоже. Давайте сделаем Буратино мулатом. Там, он там не белый, не черный. Потом решает Буратино отрезать нос. Там, и какая-то личность, какая-то сущность, которая обладает потрясающими качествами, она полностью обрезанная, искаженная. И вот, вот такую ее воспримут все. То есть, понимаете, да, идея в искусстве – это взять что-то высшее и размочить до масс. А потом, когда понимаешь, что в конечном итоге суть этого искусства, она на самом деле стоит только в том, чтобы на него купили билет, то все, уже как бы и задачи-то драматически закончились. И вот, чтобы не потерять мысль, примерно так же мы берем что-то совершенное, Кришну, и начинаем из этого ковать Кришну своего ума. То есть мы начинаем подгонять божественное, безграничное, прекрасное, совершенное под некие стандарты своего ума, сегодняшнего нашего представления об эстетике, об реальности. Да? У нас есть свои представления об эстетике, о реальности. И вот нетрудно их увидеть даже в костюмах наших божеств. Какой-то индус придет и скажет, они не индийские. Но тогда тот, кто шил костюмы, скажет, а мы что, индийскую моду продвигаем здесь? Мы пытаемся представить Кришну в лучшем свете. Да, там, мы хотим его лучше одеть, чем в духовном мире. Ну вот. Ну и Кришна сам думает, ну прикольно, там, мне одели там, панталоны, как у Артемона, ну круто. На Западе я могу быть таким. Понимаете, да, то есть возникает некая идея, как нам вообще взять божественное и как нам к этому божественному подойти. Вы не смейтесь, как бы, это на самом деле каждого из нас касается. Как нам соприкоснуться с боговосприятием и как в этом боговосприятии, что там будет наше, а что будет божественное? Что трансформируется, а что трансцендируется? И вот ответ Шьяма Сундар, тот, которого очень тяжело постичь в силу его природы. В силу природы Кришна тяжело постижимый. Почему? Потому что он самый совершенный, он Бог. Глупо думать, что Бог – это что-то примитивное. Глупо думать, что Бог – это что-то простое. Да? И вот мы начинаем исследовать социум, и мы видим, что социум он построен фактически пирамидой. Да? Мы видим такие качества, как богатство, совершенство. И мы видим, что рюшки, вахрушки, там, мерседесы – это все пенка. Мы видим, что самые топовые люди, да, самые богатые люди, самые совершенные люди, чем хвастались, например, императоры? Повозками? Нет. Император мог себе любую повозку. Императоры хвастались, например, садами, которые дарят тень. Говорят, у Кугланхана были сады, когда он захватил Китай, у него были сады, императорские дворцы. И у него, например, был такой сад, где жило там потрясающее количество девушек разных, ну, его наложниц, понятно, да, там со всех сторон света. И, ну, как бы не просто сады, а такие эко-сады с парками, с дворцами, с тенями. И в этих садах у него были тибетские мистики, которые отгоняли, например, дождь или там ветер или ураган. И за счет этих тибетских мистиков, например, да, там, представляете, ну, это очевидцы пишут, итальянские там, путешественники, это из книги Марко Поло, это не я придумал. То есть европейцы, они видели, что, например, идет дождь, а вот оазис Хана, у него там дождя нет. Ну, вот это было ему прикольно. Там. Как бы, да, как вот Лужков там расстреливает в Москве там, облака с помощью погоды. И дальше у него что там? Цветы Париджата у полубогов, да, у деватов. Что такое цветок Париджата? Ради этого цветка была целая тусовка вообще. Все хотели захватить этот цветок. А что такое за цветок Париджата? Это какой-то потрясающий вообще цветок нереальной красоты. Но помимо того, что он нереальной красоты, у него еще потрясающие метафизические свойства. Ну, например, любой, кто будет, в чем доме будет цветок Париджата, например, будет лишен там старости, болезней, там... Внюхав один раз аромат этого цветка, там, понимаете, да, то есть это не какие-то там мескалиновые кактусы там, психоделические, да, там, низшие тамагунные состояния, а там с утра ты понюхал этот цветок, и все, и ты поплыл. То есть ты просто находишься в каком-то нереальном состоянии. Почему? Потому что этот цветок, он только доступен в высших мирах, но высшие миры он был подарен из духовного мира. И вот ради этих цветов, ради этого цветка Париджата и всего остального, демоны, они хотели захватить мир богов. Ну, вообще, отнять у них все эти вещи, ну, как в материальном мире все друг у друга что-то отнимают. И боги взмолились, представляете, да? И они попросили Кришну. Они говорят, помоги нам. А Кришна в это время говорит своей возлюбленной там, типа, хочешь пролететься на Гаруде там туда-сюда, но он уже не будет рассказывать. Цветок Париджата посмотреть. Ну вот, ну она там, почему бы и нет. Кришна там, Гаруд раз там, полетели на высшие планеты, ну, садится там со своей возлюбленной, там, Лакшми. Ну вот, ну, летят. Кришна говорит, о, что-то там непорядок, какие-то там дела, вижу, что куда мы летели с тобой, я тебе хотел в засаду показать цветок, прижат, очень красивый, понюхать. От него он говорит, что он опьяняет. Смотрю, что-то там демоны штурмуют город. Ну-ка, помогу ребятам там. И он там кнопку нажал, горует, там два пулемета. На бреющем полете Кришна там расколбасил всех демонов. Ну вот. А деваты, они все, понимаете, да, там у них все, у них же никакой надежды не было. А тут Кришна появился, всех демонов помог победить. А он с дамой. Ну и деваты, они приходят и говорят там, типа, Кришна там, спасибо, что ты помог нам. И потом они говорят, в конце концов, там, типа, а что мы можем для тебя сделать? Кришна говорит, да, ничего, для меня вообще ничего делать не надо. Вот девушке моей цветочек можете подарить? Они говорят, конечно, можем. Он говорит, ну, дайте ей тогда вот полежат, цветочек у вас там в саду растет. И знаете, что произошло с деватами, богами? Их заглючило эго, они говорят, не-не, цветок Париджата мы не можем, он в Красную книгу записан там. Кришна говорит, а вы уверены, что вы не можете, потому что в смысле демоны бы у вас его отняли, несмотря на Красную книгу? Они говорят, ну это же демоны, они не цивильные, не образованные, а вот вам мы не можем, то есть, как сказать, при том. И пришлось у Кришны отнимать цветок у полубогов, там их там, ну как бы. Окей, ребята, обратная картинка, перемотка. Улетит дальше. Там, мы все что угодно отдадим, любые цветы, только спасите. Да. То есть вот такая обратная перемотка. Все работает в этом мире, все отдашь. Все. Когда мы тонули в Индии однажды с моим другом, ну вот, Мадан Гопалом в Джаганатхапуре, мы реально чуть не утонули. Вот, я с трудом выплыл, а его достали спасатели. И вот когда его достали спасатели, и стали называть там 6 тысяч рупий за спасение, ну, это примерно $120, он начал с ними торговаться и сказал, несите меня обратно в океан. Но я уверен, что если бы торг происходил хотя бы в 3 метрах, и был бы какой-то залог, то цена была бы гораздо выше. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о нашей природе, о том, что нам необходим антитезис. Нам очень сильно необходим антитезис для определенного вообще просветления, высветления, вытрезвления. Есть такой, понимаете, вытрезвитель. Помните, да, в советские времена, я не знаю, сейчас есть или нет, но было такое место, где тебя вытрезвляют. То есть тебе определенные условия создают. Божемёдка Девидаси Киджай, наши сибирские девушки. И вот в связи с этим, как ни странно, одна из лучших наших ятр в Сибири. Почему? Потому что сама по себе Сибирь является неким таким вот вытрезвителем, с моей точки зрения, потому что бежать некуда. В окно посмотрел Академгородка, и дальше там до Северного полюса тайга. То есть нужны какие-то обстоятельства, нужны условия, в которых мы начинаем меняться. И, по сути дела, с Кришной обстоят дела так. Он верховная личность Бога. Теоретически мы это признаем. Мы признаем это в глубине сердца. Но есть определенные условия, почему мы не можем его принять, и не хотим, и не делаем это сейчас, и не будем делать это завтра. У каждого из нас. И еще такой очень важный момент, о котором мы говорим, о том, что сегодня я смотрел, как дети играют в виртуальный мир. А после того, как я смотрел, как дети играют на PlayStation, я пошел смотреть, мы сейчас делаем фильм один, называется «Art of War», фильм такой документальный, а вообще, ну, как бы о искусстве войны. Я, в принципе, смотрел примерно одинаковыми вещами, ну, только там в том фильме была стрелялка, а фильмы, которые мы делали, там так хорошо очень, там Бухенвальд, что-то какие-то трупы сгребают, ну, там такая есть нарезка определенная, которая показывает вообще, что такое война, да, то есть, что война это жесткач, и на войне как бы все очень жестко. Ну, вообще, что это как бы то, что трансформирует человека в определенной степени. И вот я подумал такую вещь, я подумал, как это похоже все на PlayStation. Потому что когда смотришь на то, что происходит, в результате отношений живых существ, то ты начинаешь ужасаться и думаешь, что это нереально. Но не стоит углубляться, потому что все это хорошо, как только это не коснулось тебя. Махабхарата началась с того, что... Ну, битва Махабхараты. Началась с того, что были провозглашены правила войны. Каждая страна пыталась их следовать. Но вы знаете, что произошло потом? Человеческая природа победила. Закончилась Махабхарата так, что уже не было никаких правил. То есть, если вначале были какие-то отношения, попытки соблюдения правил войны, то закончилась война тем, что стали там, ну, против всяких правил там, убивать там, спящих, невинных, детей. Почему? Потому что чем больше мы вовлекаемся в материю, тем больше мы вовлекаемся в мир эксплуатации, тем меньше для нас, ну, становятся объективные законы этого мира, тем больше мы поглощены в безумие. Да? Так же, как наслаждение в этом мире можно назвать безумием. Попытка получить наслаждение можно назвать безумием, потому что как можно получить наслаждение? Но каждый из нас, он абсолютно четко, уверенно, имеет тайный план. Да? Как говорит Бхактивинода Тхакур, у каждой есть в душе внешние желания, внутренние есть сокровенные. Да? Как говорят психологи, наши внешние желания могут быть такими, например, там, быть Харе Кришна, там, духовной личностью, а сокровенные желания, знаете, что говорят? Совершенно противоположные. Поэтому Писание, они говорят, что необходимо не фасад, понятно, да, не ресторейшн фасада, потому что все, что мы видим в той или иной степени, это фасад. И Харидас Тхакур в книге «Харинама Чинтамани», он называет это состояние, он называет пратибимба. Когда человек в силу соприкосновения с той или иной концепцией, он устанавливает фасад. Ну, как, например, человек, да, ему говорит, мне нравится там коммунизм. И он такой пратибимба-коммунист. Почему? Потому что он говорит там каждому по потребностям, от каждого по возможностям, вся там власть советом, все там туда-сюда. А в реальности что он делает? Он не соответствует этой идее, да. В нем пробуждается монстр, он загоняет своих там соотечественников в концлагеря, уничтожает там, ну, то есть сам стяжает и так далее и тому подобное. То есть, но эта ложная как бы ситуация, она понятна, да, но гораздо хуже она происходит в нас, когда мы начинаем принимать какие-то внешние качества преданных, внешне, а потом внутренние как бы, ну, не соответствуем им. И вот самое страшное, что вот этот процесс духовного понимания своего несовершенства, он приходит гораздо позже. То есть сначала все круто, потому что оптимист, он слеп. И в этом есть определенная часть. Но на определенном этапе духовной жизни вдруг человек начинает понимать, что я вообще пребываю на внешних вещах. Я говорю лозунги. Реально я хочу наслаждаться, реально я эгоист. И вот в глубине моего сердца я вижу, что я стал гораздо хуже. А Писание говорит, нет-нет, ты не стал гораздо хуже, ты просто потихоньку начинаешь знакомиться с собой. Потому что со стороны людям понятно, кто ты, да? Ну, как бы невооруженным взглядом. Но самому себя очень трудно оценить, поэтому одна из частей духовной практики – это постепенное знакомство с собой. Потому что никто из заключенных не думает, что он сидит в тюрьме по какой-то причине, что он виноват. Каждый заключенный думает, что он сидит ни за что. И вот вайшнавы и православные, они говорят «покаяние». Но мало кто понимает это слово «покаяние», потому что некоторые говорят, ну как вот, если ты чувствуешь полным «г», там, ну как ты можешь жить, Там Луиза Хейли, она говорит, люби себя, какое вообще покаяние, да, там, вот, когда полюбишь себя, вот тогда все будет нормально. Антипокаяние, да, там, упивайся своей любовью к себе. Но вайшнавы говорят, нет, неправильно, гениально, но неправильно, потому что упиваться с любовью к себе можно только тогда, когда есть понимание о себе. Вот принц Гамлет, он сказал, кто что сделает с моей душой бессмертной, да. Кто что сделает с душой, коли она бессмертна. То есть в этом смысле атмагьяна. Принц Гамлет в данном случае говорит какую-то важную вещь. Он говорит, что да, тело мое, оно может быть уничтожено, но душа бессмертна. Мой ум осквернен, мое тело несовершенно, но моя душа бессмертна. Но прийти к пониманию душа не так легко. И вот вайшнавы, они говорят как? Духовная практика начинается с осознания души и Бога. Тело не может осознать Кришну. Ум тоже не может осознать Кришну. Сейчас мы находимся на уровне очищения. Вот этот Кришна, который сейчас присутствует перед нами, для нас не столь важен. Почему? Потому что ум видит камень, ум видит одежду, ум видит материальную форму. Но только душа может увидеть, что за материей стоит трансцендентное живое существо. Да? Так же, как мы видим человека и говорим, там, старый, там, или там, молодой, девушка, там, женщина, мужчина. Что мы видим? Мы видим некую форму. Мы же не видим душу. Да? То есть, но те, кто Бхагавад-гита говорит, ну, тот, кто находится на определенном переживании, да, он даже видит душу там, в комаре, в насекомом, в муравье. Поэтому для него, например, душа муравья и душа там, брамана, там, Писание говорит, даже собака и собакоед, он одинаково относится. И Бхагаватам рассказывает о таких людях. Это не сказки. Да? Махараджа Джада Барата шел, нес царя и не хотел наступать на муравьев. И царь постоянно ругал, он говорил, там, что так плохо меня несешь? Он говорил носильщики, он говорит, я царь, вы должны меня нести, как бы, вы же зарплату получаете, ребята, вы таксисты. Вот, если вы как бы нормально идете в гору, несете своего господина, вы и сытые, и обутые, там, и медали, и все остальное. Но носильщики стали говорить царю, они сказали, господин, это не мы, мы-то тебя нормально несем, это вот новенький юродивый, которого поймали. Он придурковатый, он идет как-то странно, вот так вот. Царю даже было невдомек, что Джада Барата, он не наступал на муравьев. Что вся как бы его хождение было не в силу его ущербности, а в силу того, что в своем глубоком трансцендентном состоянии само вообще проявленного транса, души, он был настолько реализован, что даже смерть муравья для него имела значение. Представляете, страдания. В Писании сказано, вайшнав обладает высшим состраданием, да, то есть не только там кому-то, а высшим состраданием даже к животному. Но Писание говорят, высшее сострадание, оно проявляется, как оно проявляется? Потому что глупо было бы, если бы Джада Барата только любил муравьев. Есть такие материалисты сейчас, они живут с кошками, с собаками, а людей не любят. Понятно, да, они даже пишут книги, собаки никогда не врут. А я бы написал новую книгу, например, такую. Даже если собаки врут, я все равно их люблю. Это было бы еще круче. Собачники были бы в шоке, да? Я бы, нет, собаки врут, но я все равно их люблю. Это еще более высокая концепция, да? Поэтому материалисты, которые говорят, а, там, я люблю собак, там. Я был в Индии, когда, в Калькутте, мне один врач, мой друг, очень богатый врач, у него отец, лучший кардиолог вообще Индии. Он сказал, у нас есть дальний родственник в Индии, ну, у нас есть дальний родственник, который миллионер в Германии, может быть, миллиардер. Ему уже почти 80 лет, он очень богатый человек, он индус. И он как бы хочет завещать все свое состояние, там, ну, много миллионов там, евро, на строительство госпиталя для собак в Калькутте. Но один мой друг, кинорежиссер, когда был в Калькутте в 50-е годы, он говорит, мы были в шоке, потому что тогда, когда была война с Бангладеш, утром в Калькутте Ну, представьте, да, вот Калькутта – самый грязный город, но тогда вот ты идешь по Калькутте, и полицейские ходили с палками. Почему? Они проверяли, кто жив, а кто нет, вот утром. И говорит, я вышел по Калькутте прогуляться, и я видел, как полицейский там, вот там, типа, окочурился там. Ну, беженцы, потому что люди живут на улице, голодают, и там умирают там же от болезни, от всего. И я подумал, если этот человек знает о том, что такое Индия и Калькутта, то есть Индия, это, потому что в Калькутте половина Калькутты живет как собаки. Вот вы приедете, вы видите, люди живут как собаки. Реально. Там рикши, на которых возят за 3 рупии. Там люди, которые вот прямо живут на улице. Прямо вот улица там любая, там живут люди. Там. Все, там средний. Человек счастлив, если он зарабатывает $3 в день, это вообще профессиональный строитель. Супер перенаселенное место. И поэтому глупо думать, что святая личность, она только муравьев любит, людей не любит. И вот Джада Бхарата, когда он испытал высшее состояние сострадания не только к муравью, он стал говорить с царем. В целом, в Шримад Бхагаватам Джада Бхарата ни с кем не разговаривает. Даже когда его везут убивать разбойники. И он говорит царю. Первый вопрос, который он говорит царю, он говорит, неизвестно, кто кого несет. Тебе кажется, что ты там пам-пам, управляющий, да? Он говорит, ну неизвестно, кто кого несет. Потому что я в потоке. Я просто иду. Меня попросили понести, я поднес. Как бы я шел все равно туда, наверх. И то, что там ты на меня сел, он говорит, это не страшно. Но ты, как повелевающий всеми этими людьми, этим миром, ты раб этого мира. Поэтому я, даже будучи рабом, остаюсь свободной личностью, тогда как ты, будучи господином, на самом деле раб. И не думаешь, что ты как бы, ну, обладаешь более высшим положением, чем вот эти ребята. Да, ну, просто гуны так взаимодействуют. В одной жизни тебя носят, в следующей жизни ты носишь. Ну, так материальный мир так устроен, что здесь как бы методы бубликов и дырок от бублика. Кто-то получает бублик, кто-то пробует его дырку и так далее. И Махарадж Джада Бхарата, он говорит, что царь, пойми такую вещь, испытать это трансцендентное переживание души дано очень немногим людям. Но если хотя бы кто-то, хотя бы частично сможет осознать свою духовную природу, тогда все его чаяния будут удовлетворены. То есть Джада Бхарата дает офигительный рецепт. Он говорит о том, что переживи себя. И это переживание себя настолько глубоко тебя сможет удовлетворить, что твоя жизнь, она будет совершенной. Но этого мало, он говорит, что он говорит, мало. Люди пытаются разные. Кто-то следует брахмачарии, там, отказывается от половых отношений, кто-то принимает саньясу, ну, какой-то безумец, да, там, так сказать, думает, что Рибол, он может этот мир реально, так сказать, превзойти какими-то внешними своими определенными качествами. Да? Надо докормить гостей просадом перед уходом. Вот. Но кто-то, он занимаясь религией, он говорит, ну это невозможно. Невозможно пережить трансцендентное до тех пор, пока этот опыт не перейдет из сердца святого в твой опыт, в твое сердце. И поэтому он говорит очень потрясающую вещь царю, и царь он понимает, то есть он в этот момент передает опыт. Поэтому каждая встреча с преданными для нас – это инициация. Это маленькая способность перенесения определенного опыта в наше сердце. И вот он говорит о том, что пока ты не получишь милость святого, то есть пока ты не будешь открыт к этому сверхсубъективному переживанию высшего сознания, царь, ты не сможешь это сделать своими усилиями. Это недостижимо усилиями. Да? Это скорее нисходит или даруется тем, кто идет путем усилий, нежели достигается усилиями. И поэтому Шрила Шридхара Махарадж, он объясняет, он говорит о том, кто такие были мудрецы, Риши и Муни. Вы думаете, что Мудрецы были те, кто создавали истину? Нет, истину невозможно создать. Вы думаете, что мудрецы были те, кто истину каким-то образом трансформировали с помощью интеллектуальных сущностей? Тоже нет. Истина не интеллектуальна. Потому что интеллектуальные беседы о истине становятся уже чем-то другим. Когда мы говорим о схолистах, ну там, фарисеи, книжники, то мы понимаем, что даже обсуждая вопросы богословия, к Богу они никакого отношения не имеют. Однажды я читал лекцию на Украине. И смотрю, такой молодой человек с бородкой, там, с такими волосами, поднимает руку, ну и задает мне такие очень провокационные вопросы. Ну, примерно такого плана, типа, как вы, образованный человек, могли прийти в такую религию, как индуизм, где поклоняются половым органам, мужским и женским? Ну, имею в виду Пракрити, Пуруша, да? Ну, вопрос на засыпку, да, там, типа, убил, там, бум. Ну, я ему говорю, ну, а как вот мы говорим, там, мать, родина или отец? Мы же не органу поклоняемся, а какому-то началу. То есть мы видим в матери, ну, нечто более глубокое. В отце мы видим очень глубокое, поэтому, когда мы говорим, там, в Шиве проявлен мужской принцип отца, понятно, да, но мы же, ну, как бы не сходим на это, а в матери, там, в природе проявлен, там, и так далее. Я говорю, это же естественно, то, что вы сейчас говорите. Ну, вы просто так вот утрируете красиво, чтобы вот этим людям, ну, сказать, что, типа, вот дурак сидит здесь, да? А в целом-то вы же сами поклоняетесь этому. Еще как, секс, дракс, рок-н-ролл, вообще еще больше, чем... Но, видя, что он такой с бородкой, такой, ну, такой умник, да, там, что-то про Пураны стал, ну, это, он задал там десяток вопросов, которые, в принципе... только для вот, ну, такого вот. Но потом я его спросил, я говорю, скажите, откуда вы так начитанная? Он говорит, так я же этот самый, как там он назывался, схолист, ну, семинарский этот. Я говорю, а вы вообще верующий сам человек? Он говорит, такая это же не обязательно. Типа, я люблю поговорить за жизнь. И я понял, так вот в чем фишка. Значит, ты любишь поговорить о философии, да? И ты пришел навстречу, ну, смутить людей, найти, ну, понятно, да, ему было очень приятно общаться. Он тащился даже от ответов. Ему нравились ответы. Но суть другая, да? То есть не вера тобой двигала, не стремление постигнуть, не стремление познать. Тобой двигала вера, ну, прийти к какому-то чуваку, задать ему какой-то провокационный вопрос, получить, возможно, на этот провокационный вопрос какой-то ответ, засадить себе в интеллект еще какую-то там плюшку, там, так сказать, занять его чем-то, и все. Но тебя не интересовала вера. То есть он даже сказал, типа, буду следить в интернете, в следующий раз приду обязательно позадавать вопросы. Да? Но Шрила Шридхара Махарадж сказал... Он сказал, я не будка ответа на вопросы. Если ты думаешь, что истина будет отвечать тебе на твои вопросы для того, чтобы ты вешал эту истину на гвоздь понято, нет, ты глубоко ошибся. Тогда эта же самая истина, она станет чем-то другим. Понятно, да? Поэтому Писания, они говорят, Кришну невозможно постичь интеллектуально. Даже те мудрецы, которые изучают веды, не могут его постичь. Даже сами веды не могут постичь Кришну. И вот это еще интереснее, да, представляете? Мы говорим, в ведах есть все. В ведах есть Кришна. Но знаете, что говорят сами веды? Веды в своей олицетворенной форме молятся Богу и говорят, Господь, прости, мы совершили великий грех. Господь говорит, а в чем, собственно, вы совершили грех? А знаете, что веды ему говорят? Грех состоит в том, что мы не смогли описать твою подлинную природу, красоту. Не хватило красноречия у нас. Один из писателей сказал, что тяжело описать вкус кофе. Да, тяжело описать какой-то ограниченный опыт. Писатели, которые смогли передать, актуализировать тему, они стали гениями. Но веды, они не просто актуализировали тему, они дали на нее ответы, причем на все. Но веды говорят, прости, когда мы описывали тебя, о Господь, нам не хватило цветистости и совершенства, потому что мы как в том голливудском сценарии. Понятно, да, если мы бы слишком ушли бы в поэзию, то это были бы просто сентиментальные стихи. Мы стали переходить к смыслу, и это стало несколько суховато, как сегодня я смотрел одного ученого, который сказал, ребята, Эйнштейн же все давно объяснил, Е равно МС квадрат. Неужели вам непонятно? Вы не врубились. Ну и потом он дал очень искреннее объяснение. Это знаете, что он сказал? Это же энергия, которая там равна. И еще на два часа стало рассказывать, да, и всем стало еще более непонятно. Он говорит, ну как же вам объяснить, да? Но веды, они способны излагать это поэтично и красиво. Вообще закон кармы в ведах прекрасно излагается, красиво, поэтично. Закон такой-то излагается прекрасно, поэтично, еще прекрасно, поэтично, еще прекрасно, поэтично. Все законы изложены прекрасно, поэтично. Знаете, одна проблема? Вот читаешь веды, да? А кого-то не вставляет. Почему? Нет понимания. Это как опера, да, или как самое топовое искусство, самое высокое искусство – балет. Вот кто любит балет, поднимите руки. Почему так неуверенно поднимаете? А давайте я задам вопрос, а кто его понимает? Кто может ответить, что такое балет? Веды отвечают, что такое балет. Они говорят, когда красота, внутреннее содержание сердца выходит наружу и передается в тело, происходит движение, которое называется танец. А когда это самое глубокое чувство, переполняющее сердце, переходит на категорию вербального, это становится звуком песни. И вот один великий музыкант, знаете, он сказал, что? Он сказал, 30 лет ежедневной тренировки и погружения в музыку позволили мне передавать свои чувства с помощью звука. Если я грущу, моя гитара грустит. Если я радуюсь, моя гитара радуется. Он сказал, 30 лет до, ре, ми, фа, соль, ля, си, 30 лет октав, 30 лет самых простых и самых сложных музыкальных композиций, только через 30 лет гитара стала проявлением моего сердца. Но до этого я не мог сказать, что я могу выразить свои чувства с помощью своего музыкального инструмента. Когда мы говорим о Паганине, возникает вопрос, как он играл, знаете, да? Материалисты долго спорят, на чем он играл, на двух струнах, на одной, да? Но в реальности, когда речь идет о Паганине, это не вопрос количества струн. Паганине слышал эту музыку, он переживал что-то, поэтому для него было неважно, да? В конечном итоге, если бы у Паганини лопнули бы все струны, знаете, что произошло бы с ним? Он продолжил бы играть, никто просто не услышал бы этого. Понятно, да? Как музыка звучит в сердце, поэзия звучит в сердце, мантра звучит в сердце. Когда человек вдохновлен, окрылен божественным, это резонирует в нем. И в этом основная фишка. Поэтому Шридхар Махарадж говорит, не думайте, что Писание – это что-то мертвое или статическое. Просто мудрецы, риши и муни, они жили как Паганини, понимаете, да? Для них это звучало. И они были скрипками, они были инструментами. Поэтому, когда кто-то соприкасался с ними, что происходило? Да? Музыкант, он может играть сам для себя, но больше всего музыканту нужна аудитория. Почему? Потому что эта аудитория, по сути дела, она, с одной стороны, является антитезисом. Понимаете, да, там, когда играет гений, тысячи людей не могут понять его. Но в антитезисе, когда внутреннее соприкасается с внешним, рождается истина. Поэтому Бхагаватам он пересказывался 60 тысячам мудрецов. Представляете, было время, когда 60 тысяч мудрецов сидели и слушали Бхагаватам. И вот мне задал в Украине один вопрос, один преданный, он сказал: «Махарадж, что по поводу Бхагаватам Саптаха?» Ну, сам Бхагаватам был рассказан за 7 дней, и в Индии есть такая традиция слушать Бхагаватам. И в деревню приходят рассказчики Бхагаватам, читают его, все слушают 7 дней. И я ему ответил на этот вопрос так. Я ему сказал: когда Кришна покинул этот мир, и Дварака была смыта цунами, обитатели Двараки остались живых, жены Кришны. Они все стали вдовами, потому что их дети погибли. Все как один. Они потеряли самого Господа, потому что Господь ушел. Они потеряли свой мир. Они потеряли самый прекрасный город в мире, который только мог существовать в этом мире, который, по сути дела, не был частью этого мира. И знаете, что с ними произошло? Они отправились во Вриндаван. Почему? Потому что там им было легче помнить о деяниях Кришны, и они пришли туда умереть. В это время Удава, которого Кришна, близкий слуга Кришны, близкий друг, но Кришна не хотел, чтобы Удава видел, как он уходит из этого мира, потому что началась великая война. Кришна хотел, чтобы Арджуна воевал в этой войне, стал героем этой войны. Но для Удавы он уготовил другую участь. Он отправил его в Гималайи. Он сказал: иди в Гималайи. И очень долго было непонятно, почему это сделал. Однажды Гурудев ответил. Он сказал, он сделал это потому, что сердце Удавы бы не выдержало. Потому что разные преданные... Да, он говорит, сердце Удавы бы не выдержало, оно разорвалось. Поэтому Кришна, чтобы отправить его, но возникает вопрос, сердце разорвалось бы, почему Кришна это сделал? Потому что Кришна хотел, чтобы это сердце, которое переживало в высшей степени любовь и разлуку, когда Кришны не будет, он хотел, чтобы Удава заместил его. А как можно заменить Кришну? Харикатхой, беседами о Кришне. Но какими? Может ли говорить о Кришне тот, кто лишен понимания сознания Кришны? Ну, с одной стороны, можно сказать, ну ты же говоришь. С другой стороны, если мы говорим что-то, что мы слышали от преданного, это уже некая парампа, да, это некая передача этого послания. И вот Удава, он пришел и встретил жен Кришны, их было 16 тысяч. И все эти женщины потеряли все. Они потеряли мужа, который был сам Господь. Они потеряли свой уникальный, Атлантиду фактически, да, потому что легенда об Атлантиде – это Дварака. Их мир смыло волной, цунами. И они были во Вриндаване, они слушали о Кришне. И Махарадж Парикшит, который является героем Бхагаватам, главным героем Бхагаватам, он тоже хотел общаться, он тоже хотел слышать. Но Удава, он дал ему благословение, он сказал: все, что я сейчас рассказываю женам в течение 30 дней, ты узнаешь за 7. Понятно? Какое Махараджа Парикшиту было благословение. Он сказал, что ты узнаешь за 7. Почему? Потому что необходимо созреть к чему-то, необходимо созреть к чему-то, чтобы что-то делать. Необходимо созреть к чему-то, чтобы что-то слышать. Один преданный сегодня мне сказал, он сказал: 4 года я ждал момента прийти в храм и начать что-то делать. Но 4 года он был разлучен с этим. Почему? Потому что иногда нужно много лет ждать, чтобы быть способным оценить что-то. И наоборот, в какой-то момент я понимаю, Я перестал ценить какие-то духовные вещи. Мне кажется, беседы о Кришне слишком обыденные. Да? Поэтому, может быть, пойти в материальный мир? Посмотреть, как там люди страдают без беседы о Кришне. Да? Всегда нужен антитезис. И вот мы начали с того, что можно ли употребить этот мир каким-то образом для духовного прогресса? И Писания говорят, да. Если человек достаточно удачлив, если он осознает то, что Господь является другом каждого, и даже те материальные обстоятельства, в которые мы попадаем, созданы вовсе не для того, чтобы нас мучить или страдать, а созданы лишь только для того, что существует некий антитезис. Если бы мы не попали бы в мир свободных действий, свобода которых приводит бы к краху, понятно, да, Первая мировая война, Вторая мировая война, да, Писание говорит, пожар рождается из искорки, из брошенного окурка. Так же и мы попали в мир, где из искорки гнева может родиться огонь гнева, где из искорки вожделения может родиться целое безумие, где из искорки безбожия может родиться целое, так сказать, ужасное отрицание божественного. Но если мы сможем по-другому посмотреть на суть вещей, то мы увидим, что мы на самом деле очень удачливы. Почему? Потому что так же, как полная свобода деградации для нас существует, также для нас существует абсолютно полная свобода трансцендентного. Интеллект, знания, богатство, ум не являются залогом духовного совершенства. Скорее, они, наоборот, являются антизалогом. Поэтому мы увидим, что для нас существует огромная божественная перспектива. Мы не могли реализоваться в социуме, там, предположим, да, там, мы не могли реализоваться в семье, мы не могли реализоваться на работе. Это не важно. Это не является отклонениями для реализации в высшей степени в духовной практике. Мы даже если начнем изучать историю религиозную, мы увидим, что многие святые, ну, в силу тех или иных обстоятельств, были даже физически ущербны. Некоторые были интеллектуально ущербны. Но это абсолютно не помешало им продвинуться духовно.